Глава вторая. В это время в глубине склада, среди наваленных до потолка тюков товара, беседовали трое молодых людей. Доффа, приказчик мессера Буонакорзи, рыжий и добродушно веселый, записывал в книгу число локтей смеренного сукна. Антонио да Винчи, старообразный юноша со стеклянными рыбьими глазами, проворно мерил ткань флорентийской мерой, канной. И Джованни Бельтрафио, ученик живописи, приехавший из Милана, юноша лет 19. Робкий и застенчивый, с большими серыми глазами, сидел на готовом тюке, закинув ногу на ногу, и внимательно слушал. «Вот до чего дожили», — говорил Антонио тихо и злобно. «Языческих богов из земли стали выкапывать. Шотландской шерсти с ворсом, коричневого 32 локтя. 6 педений, 8 ончей», — прибавил он к Доффа. Тот записал в товарную книгу. Свернув смеренный кусок, Антонио поднял указательный палец с пророческим видом, подражая брату Джироламо Савонаролли. «Меч Господень на земле действует быстро и скоро. Святому Иоанну на Патмосе было видение. Ангел взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сковал его на 1000 лет, низверг в бездну и заключил, и положил над ним печать, дабы не прельщал народы, доколе не кончится 1000 лет. Ныне сатана освобождается из темницы. Ложные боги, предтечи и слуги Антихриста выходят из земли, из-под печати ангела, дабы обольщать народы. Горе живущим на земле и на море. Желтого брабанской шерсти, гладкого 17 локтей, 4 педений, 9 ончей. Бодрствуйте, время близко. Уже не только древних богов выкапывают, но и новых творят, наподобие древних. Нынешние воятели и живописцы служат дьяволу. Из церкви Господней делают храм сатаны. Сжечь бы такие картины и по ветру пепел развеять». В тусклых глазах благочестивого приказчика вспыхнул зловещий огонь. Джованни молчал, не смея возражать, с беспомощным усилием мысли сжимая свои тонкие детские брови. «Антонио», — молвил он наконец, — «слышал я, будто бы ваш двоюродный брат, мессер Леонардо да Винчи, принимает иногда учеников в свою мастерскую. Я давно хотел...»
«Если хочешь», — перебил его Антонио, нахмурившись, — «если хочешь, Джованни, погубить свою душу, вступай к мессеру Леонардо».
«Как? Почему?»
«Хотя он и брат мне, и старше меня на 20 лет, мессер Леонардо еретик и безбожник. Ум его омрачен сатанинской гордостью. Посредством математики и черной магии мыслит он проникнуть в тайны природы». И, подняв глаза к небу, привел он слова Савонароллы из последней проповеди. «Мудрость века сего — безумие пред Господом. Знаем мы этих ученых. Все грядут в жилище сатаны».
«А слышали вы, Антонио, — продолжал Джованни, — мессер Леонардо теперь здесь, во Флоренции? Только что приехал из Милана».
«Здесь так здесь. Мне все равно».
Антонио еще усерднее принялся отмеривать сукно. В церквах зазвонили к повечерию. Доффа радостно потянулся и захлопнул книгу. Работа была кончена, лавки запирались. Джованни вышел на улицу. В безветренном воздухе сеял мелкий дождь. Вдруг из открытого окна послышалась песня. «О, девы гор! О, милые пастушки!» Джованни догадался по равномерному звуку подножки, что поет ткачиха за станком. Заслушался, вспомнил, что теперь весна, и почувствовал, как сердце бьется от беспричинной грусти. «Нанна!»
«Да где же ты, чертова девка? Оглохла, что ли? Ужинать ступай!»
Деревянные башмаки цоккали, бойко застучали по кирпичному полу, и все умолкло. Джованни стоял еще долго, смотрел на пустое окно. В ушах его звучал весенний напев. Потом тихо вздохнул, вошел в дом консула Калималы.
по крутой лестнице с шаткими перилами поднялся в библиотеку. В ней сидел, согнувшись за письменным поставцом, Джорджи Мерула, придворный летописец миланского герцога.